те погодные условия, которые там создались этим летом, прошлым летом, в смысле, прошлые годы, там, те аномалии, которые мы наблюдаем, вы считаете это причиной этому что?
Ну, по крайней мере, то, что было в этом году летом, это, с моей точки зрения, 100% применение климатического и геофизического оружия. Потому что природы много, у природы нет плохой погоды, знаете, песенка поется, но дело в песенке, но в песенке не поет, что антициклон может стоять полтора-два месяца, не двигаясь с одного места. Это невозможно. В принципе, не было никаких фактов, по крайней мере, то, что я знаю, может, я не говорю, что я все знаю, но то, что мне известно поведение циклонов, антициклонов, они не стоят на месте долго. Вообще, когда проходит, допустим, глаз циклона или циклона, он просто большой, поэтому может некоторое время двигаться, либо тихо, спокойно, но это не может стоять на месте. Поэтому то, что мы наблюдали этим летом, ну, никаким образом не может быть природным явлением. К тому же, те факты, которые наблюдают, допустим, наши ученые обнаружили, толщина озонового слоя над восточноевропейской равниной уменьшена на 43% именно этим летом. Причины для такого изменения уровня озона в атмосфере над этой точкой планеты, в принципе, нет. Вопрос, каким образом появился? И такое же примерно было в 2003 году в Европе. Тоже выжигало все и вся. И тоже там была, так сказать, зона дыра над выжигаемыми территориями. И после того, как то, что выжигало, было уничтожено, озон дыра исчезла, и природные явления вернулись к норме. Поэтому такие факты, во-первых, не единичные. Я опять применю анекдот забавный, когда говорю, что вот приходит человек, свалился с 9 этажа, приходит психиатр, говорит, вы знаете, вот я упал, пьяный был, и ничего не сломал. Говорит, ну, это случайность. Потом второй раз приходит, то же самое, случайность. Третий раз приходит, говорит, то же самое. Говорит, ну, а это будет закономерность. Так вот, в данном случае уже достаточно много фактов, которые невозможно объяснить, какие-то случайные природные явления, к тому же, которых накапливается столько много, что становится уже невозможно просто закрывать глаза на то, что это происходит, потому что кому-то это выгодно, чтобы на это закрывали глаза. Начнем с того, что хотя бы то же самое глобальное потепление, например. Но это фикция. Это не только, если, ну, я бы только говорил, сказать, но у дурака мозги поехала, крыша поехала от перегрева лета, да, и он начинает говорить, что никакого глобального потепления нет. Вот специально сейчас подготовил, попросил мне подготовить данные. К примеру, то, что делает человек, человеческая деятельность, конечно, это никто не говорит, что замечательно, что пакости мы весьма хорошо, скажем так, и здесь я полностью согласен, но то, что деятельность человека выбрасывает в атмосферу 3 миллиарда тонн углекислого газа. А вообще в год выбрасывает земля, в атмосферу Земли 750 миллиардов тонн. Заметьте, 3 миллиарда, 750 миллиардов. То есть то, что человеческая деятельность производит, приводит к тому, что выбрасывается 1/250 часть, это примерно чуть, 4% от того, что планета выбрасывает сама. Вопрос, каким образом такое незначительное изменение могло повлиять критически на поведение погоды изменений? Не может. И вот тоже есть данные, к примеру, что вот, примерно следующие данные. То вот, когда в январе 2004 года Путин, тогдашний президент, естественно, дал задание наших ученых взять вывод по Киотского соглашения, протокола. И вот что вывели, так сказать, результат работы российской изменения, который был обнародован в мае 2004 года. В своем заключении академики заявили, что Киотский протокол, первый, не имеет научного обоснования. Второе. Неэффективен с точки зрения влияния на климат. И третье, несет России существенные риски, связанные с ограничением темпов экономического роста. Об этом не кричат почему-то. Плюс, извините, в этом году наши хакеры сломали защиту систем, когда связаны с вопросами глобального потепления, и, так сказать, вытащили и сделали достояние власти секретные бумаги, которые четко я следую, что все это создано фиктивно. Вопрос, для чего создается фиктивно? Две причины я вижу, к примеру. Например, вот одна из причин, сейчас вот данные, да, чтобы то пятки было. точно, а не просто предсказать. Пример. Из всех 3 миллиардов тонн, которые человек выбрасывает, 270 тонн, миллионов тонн выбрасывает только в США. Европа 40-45 миллионов тонн. Остальные страны до 20 миллионов тонн. То есть получается, кто больше всего кричит о глобальном отоплении, пакостит больше всех. Но себе, у себя никаких ограничений не делают. Они хотят, чтобы все ограничили, кроме них самих. Почему-то. Таким образом начинают давить на экономику развивающихся стран. Что вот мы не хотим позволить развиваться экономически. Это первая причина. Но не только основная причина. А еще это очень хорошее прикрытие для таких вещей, которые сейчас происходят. А ведь забавно, ведь когда были созданы установки наземные для исследования ионосферы и так далее, там, в кавычках, на Аляске, потом в Норвегии и Гренландии, во-первых, как я знаю, там охрана лучше, чем хранится Пентагон. Забавно, да? Мирная, так сказать, научная станция, которая хранит лучше, чем Пентагон. Забавно такое соотношение. А security, так сказать, для уровня security, защиты и обычного мирного изучения атмосферы. Это странно. И именно стали кричать о глобальном потеплении после того, как эти станции стали создаваться. С моей точки зрения, вот это все глобальное потепление, кроме того, что попытка влияния подавлять экономическое развитие других стран, было вызвано тем, что потом, когда создавали отчет, что применять как оружие против тех стран, которые хотели экономически подавлять. Чтобы когда возникла ситуация, как сейчас, например, вот летом была ситуация в России, да? Ну вот, пожалуйста, мы же вам говорили, что глобальное потепление, вот он результат того, что мы наблюдаем, есть факт глобального потепления. И вроде сказать нечего, кричали весь мир, кричит об этом, да? А на самом деле это что? Очень удачное прикрытие для применения оружия. И оружие, это применяется, оружие очень примитивное с точки зрения своего технического соотношения, это очень просто, никаких суперсложных нет. Хотя оно действительно влияет очень сильно. Потому что наземные станции, которые существуют, они просто источники излучения мощных, которые используют то, что в создании нужного импульса, который принимается на синхронных орбитах, называемых, там, где спутники связи, телевидение в том числе, что очень хорошо, конечно, что можем и телефоном звонить, сказать, телевидение видеть, вокруг мира все страны можно наблюдать, все, что происходит везде. Но кроме этого, там есть еще и другие предназначения военного, о котором всегда почему-то умалчивается. Вот у них спутник, естественно, располагается прямо перед антенной. Спутники синхронной орбиты, просто, если кто не знает, это спутник, который вращается с такой же скоростью, как вращается поверхность Земли. Поэтому, если такой спутник запустить в определенной точке, он зависнет и будет вращаться, но он будет висеть на данной точке, не двигаясь по отношению к точке ни на йоту. И таких спутников создают вокруг Земли, сейчас уже достаточно много запущен, создают своеобразную сотовую структуру. И поэтому, если на эти спутники будет подано, который существует прием передачи антенны, подано мощное излучение с Земли, с 3 станций, то, понятно, не обязательно, что должен быть спутник напрямую под станцию, потому что через другие спутники может переизлучаться, и нужное излучение может прийти туда, куда нужно, и там уже создается называемая стоячая волна, и которую можно использовать несколько спутников вместе, активизировать сразу таки спутник, который создает все сотовые структуры. Можно создать любой точке планеты, так называемую стоячую волну, которая при накачке энергетики может добиться, что возникает так называемая ионолинза. То есть молекулы атмосферы, там в данном случае это уровень озоносферы, превращаются в ионы. После того, как ионы стали, молекулы озона стали ионом, распались, защитная функция озона исчезает, и жесткое космическое излучение и солнечная радиация, ультрафиолетовая, беспрепятственно проникает сквозь эту зону. И начинает, естественно, разогревать. Многие скажут, как она атмосферу разогревает? Сразу расскажу. Не атмосфера разогревает, просто эти излучения попадают в Землю, поверхность Земли, она поглощает их, и уже излучает инфракрасное излучение, только тепловое. Даже атмосфера разогревается уже самой Землей, которая с помощью таким образом разогревается с внешней стороны. И получается, что в этом году над Россией именно образовалась такая вот деформация озонного слоя на 40% меньше, чем норма. И такого слоя даже, не было над Антарктидой, где наиболее тонкий слой. Озоновая дыра возникает там, где минимальный слой, озона. А самый тонкий слой озона, в силу того, что структура озона как груша имеет форму, то самый тонкий слой всегда озонового слоя над южным полюсом. Поэтому озон должна возникнуть тогда, получается, над южным полюсом, а почему-то она возникла на севере, где толщина совершенно другая должна быть. Именно над Россией. И опять-таки, когда в 2003 году в Европе, в Западной Европе, Франции, Испании, Италии и так далее, была неимоверная жара, когда там до 60-65 градусов Цельсия в тени находила, много людей погибало, тоже почему-то была там озонная дыра. И потом, когда то оружие, то спутник, который использовал, там были уничтожены, почему-то резко погода сразу изменилась. То есть буквально в тот же день пошли дожди, походу температура упала на 27 градусов, даже больше, то есть стало 20-25 после 65-65 дней. И потом происходит появление, что озонная дыра над Европой якобы исчезла. Так естественно, если уничтожим то, что это, то исчезло. То же самое произойдет и сейчас. Потому что, когда стало понятно, что это не природное явление, а создана искусственная такая ситуация, то же самое климатическое оружие, которое применялось, было уничтожено 20 числа. После чего, как вы помните, даже в Москве 20 числа в второй половине пошли мощные дожди. Юго-запад заливал, то помните, и после этого дожди стали идти регулярно. Но чем отличается вот от европейского случая 2003 года, вот этот год, тем, что в данном случае было применено два типа оружия одновременно. То есть климатическое, еще геофизическое. Почему? Потому что после того, как 20-го было уничтожено климатическое оружие, потому что Европа тоже была затронута этим действием, потому что в Европе было 45-50 до 20 числа. После 20 числа июля в Европе тоже температура резко упала, стало 20-22, 25-18, пошли дожди и так далее. Ну, можете посмотреть по сводкам метеорологическим. В России тоже пошли дожди, но температура так резко не падала. А причина была в том, что в данном случае против России было принято два типа оружия. Климатическое и геофизическое. В чем заключается? В том, что изнутри, то есть, если представьте себе, кора очень тонкий, там, до 20 километров в разных местах, больше и меньше, слой, платформ, который плавает, в принципе, на магме. И только благодаря тому, что нижние слои из материала весьма теплоизоляционного, с низким теплопроводимостью, мы имеем то, что поверхность Земли не раскаляется, а чуть нагревается. Если, допустим, увеличить теплопроводность коры, тогда магма начинает разогревать гранит, базальт, и они передают выше и выше и выше. И таким образом еще почва начинает разогреваться снизу. Именно вот такую ловушку было создано. Две ловушки сложные, то есть сверху была создана озонная дыра, с помощью озонной дыры снизу была поставлена сковородка разогревающая, созданная искусственно, за счет изменения теплопроводности коры. И когда антициклон, который нормально двигался, он дошел и раз, и сел, и не стоял. До тех пор, пока и то, и другое оружие не было уничтожено. Климатическое 20-го, геофизическое было 22-го уничтожено. После этого антициклон стал двигаться. Но опять-таки, чем отличается хуже геофизическое оружие, то что климатическое резко уничтожает, сразу резко температура падает. А геофизическое, когда долго нагревала Земля изнутри, она не может остыть быстро, как сковородка раскаленная, она требует времени на остывание. Вот она стала остывать, и мы сейчас видим результат, да? Температура уже стала вернуться нормально, и так далее, и так далее, и так далее. Но что еще забавно во всей этой ситуации? Забавно то, что когда, так сказать, стояло полтора месяца жара, допустим, в Воронежской области, насколько я знаю, было 40-45 градусов, и в Самарске тоже было, не было ни одного дождя, ни одного пожара не было. Когда же было уничтожено 20-го и 22-го оружие, по-моему, в два этапа, пошли дожди, вдруг сразу везде загорелось одновременно. И загорелось к тому же, и горело именно в тех местах, где находится стратегический объект, там, насколько я знаю, это цеха, научно-промышленный комплекс, для обороны очень важный центр для обороны, сгорело, другие острота, атомные центры пожара вокруг ходили и так далее. И забавно избирательность пожаров получается, что пожары возникали там, где кому-то было нужно. То есть то, что вокруг стратегических объектов, которые имеют оборонное значение для России. Или кому-то нужно построить там домик где-то было, нужно сжечь, что не нужно, понимаете, да? И ловили очень много людей, которые поджигали, которые платили, не просто...
То есть вы считаете, что пожары это все...
Большинство.
Поджоги.
Большинство, не, может, не все, они все, не говорю, что все. Конечно, было дурость, там, курил, бросил и так далее. Но большинство из них были способны именно вокруг тех объектов, которые имеют, как говорится, большое значение для обороны нашей страны. Уж случайно это не говорит. Плюс, наблюдать обнаружили странную связь между пролетом нашим, на нашей территории спутника X-37B и появлением огненных смерчей. То есть спутник пролетает, и после него, по его траектории, заслед за ним, в тех местах, где он пролетел, возникает именно очаги мощного пожара. Случайное совпадение, да? Не думаю. Плюс, что интересно, когда я о том, что вот происходило, 24 июля, как раз люди, жара была еще 24-го, и в зале, на встрече с моими читателями, когда был поднят вопрос, я сообщил о том, что было уничтожено, дожди пошли буквально через несколько часов, пошли дожди, не кроме 24-го, и потом шли дожди и так далее. Но то, что интересно, после этого получил на свой сайт письма, где люди говорили, допустим, следующее, что в Самарской области озера уходили за 2-3 часа, исчезали, потому что на дне озер возникали трещины, и через трещины вода уходила вниз. Вопрос. Когда жара и засуха, сначала мелеет, пока не высохнет, потом высыхает, трещины и так далее. А тут под толщей воды на дне возникает трещина, через которую вода уходит. Ну, примерно то же самое, если мы откроем ванну затычку, вода будет уходить. Но вопрос, почему трещины возникли на дне? Могут только в одном случае, если разогрев идет снизу, а не сверху. И таких случаев не один был. Плюс, это одни сообщения поступили. Другой человек заметил, случайно заметил, то есть, как поджигалось поле, то есть он видел, как ничего не было в небе, так сказать, ни самолетов, ни вертолетов, и вдруг поле вспыхивает, ни людей никого не было. И потом он как описывал, что когда повалил черный дым, в этом черном дыме он увидел луч, бегающий луч, как лазерный луч. Так вот, по всем параметрам, это управляемый беспилотный корабль, который американцы запустили в апреле этого года, имеет возможность нести на себе лазерное оружие. Так вот, что люди все полные безграмотные, не могут отличить и так далее, не понимают, что... Человек не понял, что это инфракрасный лазер, который здесь не видим. И только когда вот в черном дыме, он мог увидеть этот луч. А даже в белом дыме, что его не видно было. И вот он, как он бегал, там не проходил, возникал пламя, которое шло к лесу. То есть, понимаете, таких фактов много. К примеру, мне тоже сообщили, что 18-19 числа августа Китай подал ноту протеста в ООН по поводу того, что американцы применяли против них геофизические и химические оружия, что вызвало наводнение и землетрясение. Пока американцы не ответили. Но забавно, что действительно те же самые китайцы подождали, когда будет уничтожено это оружие. Только после того, как оно было уничтожено, они подали ноту протеста с требованием компенсирования ущерба, нанесенного этим оружием.
Николай Викторович, откуда у вас данные о том, что оно было уничтожено?
Ну, это вопрос второй.
Нет, это вам принципиально. Откуда вы, и потом, откуда данные, те же данные, которые вы приводите, это, ну, какие источники, или, то есть, значит, на что вы опираетесь, это же важно.
Ну, по поводу чего, уточните, чтобы вы поняли.
Ну, по поводу, например, те же цифры, которые вы приводите.
Вот это доклад, который был представлен Путину, когда он задал вопрос, понимаете. Эти данные, выводы делали академик Капец и другие академики Российской академии наук, которые занимаются расследованием вопроса. Это открыто, но для большинства людей неизвестно. То есть это же вот данные, и такие документы в ООН посылали люди, которые группа ученых, которые разрабатывают эти данные, посылали в ООН и так далее, и так далее. И сказать, пока молчат, потому что он, к сожалению, не очень сильно реагирует, пока хозяева ООН не позволяют делать то, что нужно делать.
Ну хорошо, а касательно оружия, ну почему вы считаете, что это Америка? Чего так точно утверждаете? Почему говорите, что было уничтожено?
Станции такие, Аляска, Гренландия и Норвегия, контролируются американцами. Спутник, беспилотный корабль, это американский корабль. Это мало доказательств, что ли? А то, что было уничтожено, вот график примерно, магнитрон записи, магнит активности Земли. И вот 20 числа, когда был уничтожен спутник, спутниковая система, сожжено все, всплеск мощного магнитного поля, видите, вот здесь максимум все шло до 50 единиц, а тут 120 с лишним. То есть в 27 раз на короткое время магнитное поле резко возросло, потом опять вернулось к тому, что и стал уже естественным путем. А вот 22-го, когда уничтожил геофизическое, то, что покрыло, видите, опять провал идет уже вниз, говорится, тоже на 20-30 до 150, то есть скачок несколько раз. То есть это реакция, как магнитотрон среагировал на уничтожение спутников и уничтожение геофизических и магнитных уровней.
А это замеры, они откуда?
Это самописец. Просто мне прислал ученый, который работает в Америке. Это американские данные. Он, видимо, услышал то, что я говорил о уничтожении 20-22. И после прислал, просто не буду называть его имя, понимаете, да? И где? Потому что это может пострадать от этого человека.
А, то есть получается, что вы сначала говорили, а потом уже получили эти...
Конечно.
А говорили-то на основании чего?
На основании того, что я знал, кто и когда уничтожит оружие.
Вы шпион?
А, конечно.
Ну, я серьезно, в общем, довольно-таки спрашиваю. Ну, хорошо, со шпионом это шутка, конечно, но это же... Ну, нам нужно иметь разветвленную какую-то агентурную сеть, чтобы собирать такую информацию. Или, я не знаю, очень близких родственников в ЦРУ.
Извините, ЦРУ к уничтожению этого никакого отношения не имеет. И не может иметь, потому что для них только проблема. Потому что как раз они работают против нас. И поэтому от них, конечно, это никак не прошло. Уничтожение оружия этого было сделано, мы работали с моей женой. И в результате того, все это произошло. Это не первый раз.
А можно силой, какими силами?
Есть технологии, которые у американцев нет, никогда не будет, не только у них.
Это же какая энергия должна быть, чтобы уничтожить?
Ну, не такая же большая, просто нужно знать как и что, скажем так. Я не думаю, что это выпустил в эфир, потому что...
Ох ты, вы озадачили, да, меня даже и этим.
Поэтому я знаю это с первых уст, так сказать. И об этом я заявлял 24 числа июля, когда как раз спрашивают, что происходит. Это то же самое, что вы сейчас говорили, объяснил. И сообщил, что вот так и так будет то-то, то-то, то-то происходить. И в то время кричали, что весь август будет жара, сумасшествие и тому подобное. И сказал, что немножко должно быть остыть, которое, к сожалению, не может остыть быстро. И погода будет, вернется, и дожди будут, и все остальное. Что и произошло. А медицин кричал, что все будет жара, весь август, сентябрь, будет такая жара, готовьтесь к 45 градусам. Помните, да? Вопрос. Вот вопрос, на кого работает наш медиацентр? Если они сообщают информацию, ту, которую им передают из НАСА, которые именно создают то, что не создавали. Просто НАСА, они кое-что знают обо мне, немало знают обо мне, скажем так. И, потому что мы не будем работать по уничтожению того, что происходило. Но они просчитались. Все равно это произошло.
То есть вы хотите сказать, что вы обладаете технологиями, которые позволяют там, ну, я не знаю, видеть это, как бы получать информацию о том, что происходит?
Ну, естественно.
И работать с этим?
Естественно. И это не первый раз. И поэтому меня те же самые американцы очень-очень, в кавычках, любят.
А эта технология, ну, какого плана там, какой энергии, да?
Ну, как вам сказать, рассказать сложно, потому что для этого нужно рассказать очень много, чтобы было понятно. Но если учесть, что наша современная наука, что о чем официально было признано, в свое время я смотрел передачу с Велиховым, который заявил, да, мы согласны, что 90% материи Вселенной мы не знаем, это темная материя, которую мы можем не пощупать, ничего, все, да? И что мы кое-что знаем, такое 10% материи, которую мы можем пощупать и так далее. Вот, то есть, в принципе, тем самым он, это не только его позиция, в принципе, ученые мира вынуждены признать, что то, что они думали о материи, только за десятую часть того, что есть на самом деле. И, во-первых, можно ли назвать наукой, если не знать десятую часть из 100%, 10%, то может, это наблюдательная функция может присутствовать, наблюдение за проявлением того, что происходит. Но что касается понимания того, что происходит, естественно, нет. И тем более у них нет возможности вмешиваться и что-то делать с этими 90% материи. Но даже вот технология, о которой я говорю, позволяет работать с темной материей. Темная материя – это не значит черная материя, или там черный магик, некоторые думают. Темная материя назвали ученые, поэтому применяют этот термин. Потому что я этот термин не применяю, потому что у меня другой термин для этого. Но чтобы было понятно, чтобы никто в лес кто под дрова, говорится, да, чтобы было понятно, что имеется в виду, то это то, что современные ученые называют темной материей, которая стоит 90% материи Вселенной. Вот, то есть, если кто может и знает, как можно управлять этой материей, имеет соответствующие технологии и так далее, то, естественно, можно управлять с этим 100% материей. Понимаете, да?
Так это Бог получается?
Почему?
Или как это, властитель Земли, также можно...
Понимаете, но это нельзя проецировать понимание. Есть знание, есть знание, понимаете? Знание, это, как говорится, вообще понятие богов возникало из-за невежества. Вот вы знаете, допустим, до сих пор существуют некоторые примитивные примеры, находясь на уровне каменного века развития. Вот они, наблюдая, как по нему летит самолет, потому что трасса проходит, коридор идет, и вот они видят, что там периодически самолеты летят. Соорудили из, на земле из там, дерева и все, что-то похожее на... И считают Господом Бога. Они правы. Но с их точки зрения это Бог. А почему? Потому что у них нет достаточного понимания того, что происходит. Так вот, любой Бог это не что иное, как проявление невежества. И, к сожалению, наука, к сожалению, в этом не очень помогает, потому что, к сожалению, давно-давно наука превратилась в религию. Потому что, когда то же самое Велихов заявил, что если что-то можно объяснить простым доступным языком, то это мистика. А вот если невозможно ничего понять, вот это наука. Я помню, когда давно смотрел, когда приехал, когда вернулся в 2006 году из Америки, в России, смотрел один сюжет, и я старушка говорил, ой, Гайдар, такой умный, Я ни одного слова не поняла, что он сказал. Понимаете, как вбили людям в голову, что ум, интеллект, это когда человек говорит, и никто не понимает. Это иллюзия. За этим словоблудием, по-другому назовем, скрывается невежество, которое пытается скрыть за тем иной, который не доступен другим, чтобы это в узком кругу говорить, вот мы не знаем, но мы боимся сказать. Потому что мне приходилось беседовать еще 20 лет назад с крупными учеными того времени в Советском Союзе. И когда я спрашивал простейший вопрос, который нам дал бы в школе, в университете, когда учился, ну, вы же, допустим, академик, Российская академия, и хоть и десяток крупнейших ученых данной отрасли, не буду называть фамилию, не важно. Вот объясните мне вот это явление. Ну, он говорит то, что я знаю, что школа и так далее. Я говорю, хорошо, но если вы же должны знать это я, допустим, там был в школе, там в университете, а ну вы же эксперты, потому что 10 человек только ваши уровни в мире существуют. Я говорю, а что значит вот это, что значит вот это, что значит вот это? В простейшем определении. Его ответ был, один Бог знает. Поэтому ну Богу известно. Ну извините, а зачем это называется наукой ученым, правильно? Я понимаю, что невозможно познать все сразу, но если ты копаешь в нужном направлении, то всегда накопаешь. А если ты копаешь в другую сторону, или тебя уводят в другую сторону, к сожалению, современную науку ввели при навязанном миру фальшивой теории Эйнштейна, которая фикция, в принципе, даже как и глобальное потепление, между прочим, навязано было. Оно ввело научное познание в тупик. Вполне в тупик. И это опять-таки не, как говорится, не философские это факты. Потому что тот же самый Эйнштейн занимался обманом, те, кто за ним стоял, тоже занимались обманом, наглым тем же обманом. Потому что, к примеру, его теория относительности, вы знаете о том, что базируется на двух постулатах, которые были формулированы даже не им, а фон Коре, а математические выражения тоже были созданы Лоренцем и ним самым. Он просто взял то и другую работу, скомпоновал и выдал как свою теорию. Понкаре его всегда обвинял в плагиате. Ну, наверное, знаете об этом, да?
Не так, чтобы очень подробно.
Вот. И то, что его позиции украдены, в принципе, обосновывались из школьной программы, если помните, опыта в Маркесонном Морде. Что замерение эфирного ветра, так называемое, скорость эфирного ветра. И вот там было все 36 замеров, 4 дня проводили, 36 замеров всего. И на основании этих практических подтверждений, и вот теория стала глобальной по всему миру, и так далее, и так далее. И он стал гениальным ученым всего мира. Да? На самом деле, это фикция. Почему? Потому что в его же время американский крупный ученый, физик тоже, глава научного общества, физического общества США, Дальтон Мюллер, провел на интерферометре, который более 4 раза более чувствительный, чем то, что использовали Маркесон Морд, 22 года провел эксперимент, 220 тысяч замеров, не 4 дня, не 36 замеров, а 220 тысяч замеров на разных уровнях, при разных поворотах интерферометра, и получив данные, что эфирный ветер, ну, в то время называли так, существует, и довольно больших вариаций, послал письмо тому самому Эйнштейну. Кто сказал, докажите. Он послал ему все данные. После этого никогда не слышал ни его ответа. И когда он умер, Дальтон умер в 45-м, кажется, просто умер, после, так никто никому не ответил, после этого же никто не вспоминал, что такой ученый был, и что вообще такие эксперименты проводил. Он скажет, вот тогда, давно, это может кто-то придумал, очернить имя гениального ученого. Пожалуйста. Другие доказательства. По его теории, так сказать, которую он создал, украв идею, в принципе, по Куре и Лоренцу, основные два постулата, что Вселенная однородна, то есть во всех направлениях одинаково. Второе, что скорость света, ну, знаете, постоянно 300 тысяч километров в секунду. Так вот, насколько помню, в флоридской лаборатории при пропускании лазерного пучка через нестабильную газовую среду получили, что лазерный пучок прошел через среду скоростью в 300 раз больше, чем скорость света в вакууме. В 300 раз. Такого не может быть. То есть сигнал должен был взорваться по его теории. Понимаете? Тогда масса доходит до бесконечности, там все минусы и так далее. Ну, понимаете, да? Плюс в других лабораториях в Италии эксперименты, где скорость света получает 25% больше, чем в вакууме, а на Земле это получает. И тогда, и т.д., и т.п. В 97 году Хаббл, телескоп, который вышел за пределы атмосферы, получил данные, где обработали, 97-го публикация в New York Times, где соответствующие ученые сообщают о том, что они обнаружили, что скорость света вверх, вниз, направо-налево отличаются друг от друга. Что говорит о неоднородности пространства, что скорость света не является константой и постоянной величиной. Но до сих пор во всех школах, во всех университетах продолжают ее изучать и так далее, и так далее.
А вы научные степени имеете?
Ну как, я-то имею степень какого плана. Я закончил радиофизический факультет Харьковского университета в 86 году. В 84 году, извините. Причем, потом 2 года меня отправили в армию, я был неудобный очень, понимаете. Но служба продолжала исследования своей уже. И, в принципе, вот в результате исследований возникли такие технологии, о которых мы с вами говорили. Не только по этому аспекту, по другим. И что важно для понимания, то, что мне было важно понять истину, потому что закончил университет и получил в то время, потому что Харьковская школа радиофизики считалась самой лучшей школой Советского Союза в этом плане. А радиофизика считалась элитной наукой среди физиков. То есть лучшее образование того времени невозможно получить. Но я был, кажется, не самым последним на своем факультете, и на своей, кажется, закончил кафедру теоретической радиофизики, что считалось элитной на нашем факультете. То есть меня никто никогда дураком не читал, понимаете? И закончив, я не получил ответа на вопрос, который я еще имел в школе. Думал, ну как в школе, дети, ну там дают, например, пошел учиться в университет, закончил, получил образование, одно из самых лучших, в принципе. И ответы были такие же, как и в школе, только чуть глубже. Мне это не устроило. И поэтому я пошел в свои поиски самостоятельно, после чего уже, когда многое все сделал, после чего мне стали присваивать звания, так сказать, разные звания, в том числе я стал диссертантом четырех академий, не Российской академии наук, там меня тоже знают, читали, но не нашли компромат, то есть им задача была, как я знаю, знаете, прочитать, найти компромат и начать травлю лжеученых и так далее, понимаете, да? Но компроматы не нашли, у меня тоже данные есть, а совет. Но это люди еще не готовы к этому, понимаете? Это преждевременно, люди не поймут, это все прекрасно понимают. Просто кое-кому не выгодно, чтобы было реальное понимание природы и что можно с ней добиться. Потому что, насколько я понял, часть нашей беседы не только, так сказать, климата, но и экологии занимает, да?
Угу.
Так вот, то, что мы имеем результат, катастрофа, действительно катастрофическая, из-за применения, так сказать, научных подходов к природе. В частности, ну, о других вещах можно долго говорить, но мы скажем следующее, к примеру, о продуктах питания. Для того, чтобы получать урожай, в землю ссывали такой, столько химии, столько гадостей. И довольны были, что после того, как бросят то же самое калий удобрение в землю, 2-3 года сумасшедший урожай. А после? Потому что калий удобрение убивает гумус, который создает почву. И когда, конечно, убили гумус, и снова возникло очень много питательной среды, и несколько лет будет урожай, а потом земля становится мертвой. Штатов таких тоже полным-полно, то есть они травили и так далее. Вода отравлена химикатами, земля отравлена, то есть они, допустим, старые деревья погибают, которые были посажены, ну, со временем. Но высажают, не принимаются, не растут, потому что все отравлено. И Китай, к примеру, каждый год теряет 5-7% плодородной земли, каждый год. То есть в 10 лет у них не останется ни куска плодородной земли. Вот к чему приводит, так сказать, научная деятельность.
А я хотела вас спросить, вот что касается все-таки климата, потому что, ну, не совсем там, ну, хотя это важно, я записала тогда, когда вы говорили про Китай, себе даже бумажечку, хорошие данные. А, да, так вот, что касается климата и все-таки применения оружия, ну, там, допустим, все-таки как версии, да, а у вас есть единомышленники, кто придерживается такого же мнения вот среди, ну, я не знаю, там, каких-то ученых, ну, скажем так, ну, каких-то, ну, специалистов,
думаю,
вот так?
Ну, думаю, кто прислал вот это вот данные, ну, придерживаться.
Ну, да, да, а здесь у нас...
И у нас есть люди, как думаете, вот эти данные, готовясь к ООН, ЮНЕСКО дается, все поднимает вопрос, что все это можно решить. Новые технологии позволяют решить на, в принципе, то, что уже... Вот будет у вас время, я понимаю, что вы мотаетесь каждый день с съемками и так далее, но будет время, залезьте в мой сайт, посмотрите, там есть источник жизни, там цикл статей, посвященный применение новых технологий, допустим, в сельском хозяйстве. Здесь в Москве тоже есть небольшое предприятие, где применяются новые технологии, где без всякой химии, без ничего, урожай получается по грибам в 32 раза больше, чем самые лучшие с химией и так далее, в той же самой Голландии результаты. Плюс получается то, что никто никогда в мире никогда не мог получить и не получает. То есть уникальные вещи. То есть, понимаете, то есть то, что вот, у нас есть владение во Франции с женой, и там уже я с 2003 года веду вот эксперимент, то есть я создал соответствующую технологию, установил плиногенератор, там, и она на месте ведет наблюдение, то есть с фотокамерой и так далее, и так далее. То есть идет просто наблюдение за изменениями т.д. и т.п. Ну, уже получилось, ну, просто в двух словах не скажешь, но когда урожай получается колоссальнейший, когда, допустим, многие растения, которые не могли вообще выжить их условиях, допустим, тропические, это реальные растения, не только не замерзают при минус 20, которое было несколько лет, при глобальном потеплении, в долине, в Королевской долине во Франции, знаете такое, да? Раньше изотерма не понижалась ниже 15 градусов Цельсия зимой. Сейчас, последние несколько лет, минус 20, минус 22, и ни один день не держит. Снег лежит, и лед образуется и так далее. Так вот, в таких условиях там у нас высажено в землю известняк, в котором ничего вообще не должно расти, это чистый известняк. Не только растут растения, они растут в десятки раз быстрее, дают плодов, некоторые плодоносят круглый год, к примеру, инжир плодоносит круглый год, даже зимой, минус 20 температур, клубника приносит круглый год, открытым небом. И огромные ягоды, и т.д. и т.п. И не только. То есть, понимаете, то есть можно не только, так сказать, не гробить планету, а получать чистый, экологически чистый, без ядов, без химии, продукты питания. А там можно восстанавливать почву, там очистка те же самые, вот, то же самое было проведено. Все очищено, и сейчас стали появляться те растения, которые исчезли 200-300 лет назад, которые деятельность человека угробила их, то по мере того, как те, кто очищается под воздействием, эти растения начинают расти. То есть остались семена, там грибов споры остались и так далее. Вот они сейчас начнут расти, которые исчезли 200-300 лет назад и так далее.
Все равно к климатическому оружию еще немножко хотела вернуться. А тем не менее, вот вы говорите, там, это ж Америка, да? А ведь у них тоже довольно аномальные погодные явления наблюдаются. Это наше климатическое оружие?
Ну, во-первых, они, во-первых, тоже, понимаете, то, что убедился в своем опыте, тоже почитайте, если вам будет интересно, статья про очень строптивую. Там много интересного написано, просто двух слов не скажешь. То те люди, которые стоят за и в главе штатов, к сожалению, они своих тоже как подобных кроликов используют. То есть они испытывают на своих территориях. Им, как говорится, я не понимаю, как такое можно делать, но только в полных отморозках такое может быть, по-другому не назову. Поэтому многие вещи, которые происходили там и происходят, связаны с тем, что они пытаются играться с теми силами, которые они понимают. А, к сожалению, созданы системы для Америки, созданы на основе разработки советских ученых, которые после распада Союза, еще до того многие из них перебрались туда и воплотили то, что мы воплотили здесь, в России.
Но имея такое, мы же все-таки не последняя страна в мире, и имея такое, во-первых, ну как бы мы бы знали об этом, и во-вторых, мы бы, ну, как всегда там на ракетные войска есть, на самолеты есть войска противовоздушной обороны, да, всегда какие-то. Ну, мы бы что-то делали по этому поводу.
По поводу чего?
Ну, по поводу активного применения штатами климатического оружия.
И что они будут бегать, смотреть, какой спутник используется для этого, да?
Ну, наверное, есть возможность для этого. Что там, шарахнуло и уничтожило?
Правильно. Но не, ну, во-первых, я не могу отвечать за, так сказать, руководителя нашей страны. Но думаю, что они не применяли это по такой причине, это означает начало войны. Понимаете? А я не думаю, что сейчас Россия находится в лучшем состоянии для того, чтобы вести войну какую-то. Нам и так, нашему народу за последние 100 лет столько досталось, что другим и не снилось за все тысячи лет их истории. Поэтому, но война это будет просто тяжело для России, не нужна вообще-то война. Потому что, к сожалению, с моей точки зрения, Соединенные Штаты, и у меня есть основательное доказательство, не одно доказательство, стояли за спиной Первой мировой войны, революции в России, Второй мировой войны и так далее. Это факты.
Погодите, но ведь уничтожение вами, допустим, этого спутника, оно же тоже, допустим, могло бы американцами быть расценено откуда? Ну, то есть, если сигнал не прослежен, то любое уничтожение, да, может быть, означать сигнал к войне. Всегда можно свалить это, например, на Россию. Да,
вот. Но они прекрасно знают, кто это сделал, потому что это не первый раз. Потому что долго их рассказывать, потому что многие вещи не расскажут, потому что это, не думаю, тема климатического оружия. Но, тем не менее, когда в 2009 году, в феврале, они создали несколько ураганов, которые обрушились на Европу с определенной целью. Но они показали, хотели показать, кто дом и хозяин, понимаете? После того, как отказался помогать им решить их проблемы, когда они хотели, когда они обратились ко мне. Вот. И на их услуги, естественно. Вот. После чего они создали эти ураганы, которые один, я скажу так, произвел, потому что не смотрел, что за этим, а второй не полетело, потому что подходил к Европе со скоростью 170 км в час, правда, набирает скорость. Ну, я, во-первых, уничтожил, мы тогда проработали с женой опять, уничтожил спутник, он свалился, столкнулся с нашими. Помните, что он был, да? Я немножко эмоции, немножко были, разозлился немножечко, скажем так, и переборщил то, что он просто вообще сгорел полностью. И посчитал, что те, кто создает такие вещи, должны наказаны быть. И развернул ураган на тех, кто его создал. И впервые за историю США в феврале месяце ураган обрушился на восточном юге США. Не копай яму другому сам.
Михаил Викторович, вы понимаете, что вы чудовищные вещи говорите.
Почему чудовищные?
Ну, вещи? Если имея такую силу и возможность, да, уже давно вся земля должна быть у ваших ног.
А зачем мне на это нужно?
Ну, хотя бы для того, чтобы навести здесь порядок.
Понимаете, то, что делалось много хорошего, скажем так. Вы знаете, сколько, что мне за это хорошее получал? Попытка уничтожения. Нисколько так не пытались уничтожить. И наши спецслужбы еще в Советском Союзе пытались уничтожить потом, когда мне прикрыли Александр Васильевич, знаете, империя зла, Советский Союз и так далее, да? Когда перебрался в Америке, то же самое начали делать американцы. То есть и я много чего понял, как говорится, очень хорошо, что я прожил 15 лет в Штатах, потому что я узнал мир со всех сторон. И понял очень много того, что живя в одной стране, где существует пропаганда, в той степени нельзя понять. И нельзя понять, даже приехав в гости там, на месяц-два, потому что нужно прожить в этой стране, чтобы узнать суть и так далее. Вот я прожил там, понял очень много, потому что то, что происходило, как пытались заставить, чтобы все-таки я делал то, что им нужно. Понимаете, это долгая история сказать, в принципе. Но, понимаете, крайне те вещи, которые, допустим, я и моя жена делали, мы нас очень хорошо, то есть не допустим гибли, чего тогда, за все это нам только благодарить чем? Это уничтожение физического устранения. Потому что эти, извините, подобные уроды, у них мышление такое. Если кто-то что-то может такого плана, то его задача взять власть в свой рот, превратить всех рабов и так далее. Они мыслят со своей колокольни. Потому что у них мысли только об этом, понимаете? А то, что кто-то может было сделать просто для того, чтобы не допустить гибели, а таких случаев было несколько, когда если планета должна погибнуть и так далее, реальные вещи, они апокалипсис, как Библия пишет. По крайней мере, последний раз планета должна погибнуть в 2003 году. И что вы думаете, нас не знают, что знают, это была работа, что не допустили, они прекрасно знают.
Ну а чем же они вас не уничтожили? Ведь если...
Пытались.
Так а есть направленные лазеры, как вы сами сказали, шарахнул по дому и нету.
Ну вот когда они пытались применить такой лазер, потому что пытались на другой, пытались применить, это обошлось им $1 миллиард. Я никогда не строюсь на догадках. Потому что вот и не излагаю информацию, которой нет подтверждения, понимаете, реального подтверждения. Поэтому вот то, что ученые применяют догадки, то есть они домысливают и так далее, на основе, опять-таки, то, что у них имеется, только маленькая часть той объема информации, которая сильно имеет, должна быть для того, чтобы делать выводы. То есть верхушка айсберга есть, а делать вывод о всем айсберге. Поэтому, когда у человека, к сожалению, нет полного объема, естественно, части выводов я, например, не совсем согласен, но по крайней мере отметил правильно, что действительно это применение оружия. И думаю, очень многие бы подтвердили это, за исключением тех, кто сидит на грантах и тех, кто это оружие создает и управляет, понимаете? То, что, к сожалению, подавляющие ученые, даже в России, получают гранты из фонда Сороса и других тому подобное. Вон, знаете, да?
Ну, потому что это не очень финансируется изнутри, поэтому что остается делать?
А почему не финансируется изнутри?
Не знаю, почему.
В Советском Союзе финансировалось. Потому что таким образом, просто многое, что люди не знают. Не знают люди, что, допустим, за несколько лет после нет вывезено из России 15 тысяч изобретателей, которые создали весьма интересные разработки. Новейшие. И обмануть людей очень просто. Просто люди, не знающие Запада, а в России, в принципе, как я убедился, что такое Запад, практически никто не знает, потому что приезжали гости туда или там друзьям, просто как туристы, это не значит, что понимать, как живет западный мир. Например, вот факт, человек, автор, придумал, обычно люди, кто придумал, они наивные люди, не понимают, не разбираются ничем. Вот он придумал какую-то идею, потому что все только и ждут, когда эта идея придет и скажет, спасибо тебе такой-то, Федя, Петя, что ты придумал такую хорошую вещь. А я думаю, что многим людям эти вещи не выгодны, потому что им придется потерять прибыль, которую они получают с того производства, которое работает на них, и новое множество уничтожит. И не только это, еще другой фактор присутствует. Допустим, человек приходит, оформляет патент для того, чтобы закрепить свое авторское право. А патент, значит, становится известно всем и всем, что данный человек это сделал. Что делает? Что делает человек? Получает патент, оформляет патент, а ему сообщают, вы знаете, вот 2 дня назад был получен тот патент на такое же изобретение и так далее. Но мы видим, что ваше изобретение было подано раньше, и вы можете оспорить на Международном патентном бюро, для этого нужно 100 тысяч долларов. А у многих из тех, кто придумал, есть 100 тысяч долларов в кармане, как думаете? Не очень много, правильно? А ну у нас нет, а можно поможет. Вот мы заплатим вам за это 100 тысяч долларов, и тогда мы хотим следующее, что хотим, чтобы вот вы такое создали, мы предлагаем вам перебраться в Штаты, например, мы даем вам работу, то-то, обеспечиваем вам, чтобы вы свои разработки делали и тому подобное. И человек наивно понимает, что это такой хороший дядя, соглашается и становится рабом, получая какие-то гроши из того, что он создал. А на самом деле, те, кто предложил заплатить 100 тысяч долларов и создали это фиктивный патент для того, чтобы спровоцировать человека к тому действию. Те, кто не продается, отстреливают, убивают в России, между прочим. Те, кто создает.
Ну, ситуация с этим действительно сложная. А зачем вы, вот у меня вот еще какой вопрос к вам. А зачем вы рассказываете об этом? Ведь, ну, как бы, это надо или кому-то говорить, что могут сделать? Ну, люди услышат это, только запаникуют.
А лучше ничего не знать, да?
А что поменяет это знание?
А то, что есть выход. То есть действительно существуют технологии, которые позволяют России не только догонять бесполезно, понимаете, да? Если их реализовать, действительно внедрить в России, то в этом случае не только те, что которые со мной, есть и другие люди, которых я знаю, которые создали уникальные технологии, таких людей много. Если эти технологии внутри России внедрить, то Россия окажется в 31 веке, а не в 21.
Я так понимаю, что вы не про технику говорите,
и
а
технику.
Про психологию?
Нет, и технику тоже. Понимаете, есть, допустим, разработки, которые позволяют получать электрическую энергию из такой же темной материи. При этом не нужны ни гидроэлектростанции, ни атомные станции, ни тепловых станций.
А это можно как-то увидеть или для того, чтобы...
Есть разработки, но пока я не буду говорить, потому что это не мои разработки, потому что если я сообщу, кто это делает, они могут пострадать, понимаете?
Нет, это я все понимаю, но это можно сейчас прямо...
Конечно, это уже сделано в металле, работающий, все. Но это еще, понимаете, что еще? Это даст... Но мне нужно говорить, что мы сейчас рабы, в принципе. Стоит нам не заплатить за свет, за воду, за газ... Мы останемся без ничего, будем выкинуть жизни. Не нужно объяснять, правильно? А представьте себе, что каждый человек может получить такой какой-то прибор, который больше или меньше масштаба, в зависимости от его потребности в электричестве, который он ставит рядом с своим домом. Не нужно тянуть никакие провода, ничего. Да, он заплатит за этот прибор, за использование какую-то сумму несоизмеримо меньше, чем придется платить. И все, никто уже не может повысить плату за электричество.
Так а зачем тогда это нужно, эти установки, нужна какая-то поддержка свыше, если можно просто инвестировать и дальше как бы продавать это населению?
А вот над этим люди, с которыми я взаимодействую, и я в том числе работаю.
Миллионером после этого.
Очень много это невыгодно.
Ну...
Но уже движки есть. Просто подумайте, что все ждут спокойно, не будут мешать ничему, чтобы такое происходило. Конечно, нет. Но я думаю, что это произойдет. Кстати, забавно, потому что я говорю, есть полное подтверждение. Забавно такое же чисто. Слышишь что-то, Эдгар Кейси, слышишь что-то? Ну, поинтересуйтесь. Это известный американский ясновидец, который, входя в состояние транса, записывая то, что он видел, он смещал в будущее, 150 тысяч предсказаний сделал, все которые сбылись. Ну, это уж случайность не назовешь, правильно? Институт Форд, Форд специально создал институт, там все это хранится в свое время. Не тот, не сегодняшний, вот еще тот в то время, в 45-м году он умер. Так вот, он до своей смерти, когда говорил о России, он говорит, что в России будет создано совершенно другое общество, на справедливость и так далее, новая эра человечества начнется в России. И я думаю, именно в 2010 году начнется. И думаю, очень случайное совпадение, что именно в 2010 году почему-то применено было против России геофизическое и коммунистическое оружие, чтобы выжечь землю, сделать голод и так далее, и так далее. Вы знаете, не очень верится в такие случайные совпадения. И понимаете, кроме того, что я знаю о том, что писал этот Кейси, американцы тоже хорошо знают, и не только простые американцы, понимаете, да? То есть, когда ты знаешь информацию, ты вооружен, правильно? Значит, ты можешь что-то делать. И что делать? Чтобы Россия не стала то, что она должна была стать на самом деле, давно заслуживает лидером мирового во всех аспектах, понимаете? Что можно сделать? Не допустить этого, уничтожить людей, уничтожить природу и так далее. И что мы наблюдаем? В 2010 году бах-бах, то-то происходит. Ну, знаете, столько много случайностей со всех разных сторон стекается, получается одна весьма интересная картинка. И эта картинка не очень приятная для тех, кто это делает, естественно. То есть врагов, называют социальными паразитами, которые создали мировое правительство, которое создало и пытается против всех рабов, чтобы все остальные, ну, знаете, теории золотого миллиарда и тому подобное, знаете, да? Не нужно объяснять.
Ну, в общем, это целом, да.
Ну, вот. Вы думаете, что случайно просто распространяется? Это реальные идеи. Начинают говорить, что вот людей столько наплодило, что их нужно уничтожать, потому что землю не станет покормить. Да, конечно, нужен какой-то контроль, особенно в Китае и в Индии, понимаете, что им нужно вести. Но, допустим, если применять технологии определенные, можно накормить людей не за счет уничтожения живой природы, которая сейчас у нас дикой природы, такой, как в парке, а за счет совершенно другого принципа использования новых технологий, получать такой 32 урожая больше. Понимаете, то есть это площадь 32 раза меньше нужно, чтобы спросить то же самое. А если правильно использовать площадь еще, то можно добиться и гораздо больше эффективного применения площади. Много что можно сделать, только для этого уже. Если хотеть и знать, для этого нужно не думать о том, чтобы набить все карманы деньгами, а когда все остальные будут станут нищими. Понимаете, я, например, не считаю, что люди должны быть одинаковые. Люди разные, и это красота, что все люди разные. В чем люди равны, каждый вправе имеет равные права на реализацию самого себя. Это мое убеждение, понимаете? Но я не вижу, чтобы, допустим, человек богатый, что-то в этом плохое. Но я вижу плохое, знаете, когда человек богатый, он богатеет, а страна нищает, нищает народ. Вот я считаю недопустимым. Это разрушительно, понимаете? А если создатель, если человек создает что-то, он богатеет, и при этом богатеет его народ, и богатеет его страна, почему же нет? То, что мы наблюдаем сейчас, действие социальных паразитов, которые разрушительны. И они богатеют за счет того, что нищает страна, самая богатая страна мира, нищие ходят, извините. А почему? Потому что социальный паразит контролирует все, что происходит.